по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. 834-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня в втором послании Фессалоникийцам, мы с вами сегодня заканчиваем читать первую главу. И говорить мы сегодня будем о том, о чем зачастую предпочитают не говорить. Помните, мы с вами вспоминали, что часто приходится слышать, будто в Ветхом Завете сплошной суд, в Новом Завете сплошная милость. Нет, друзья, есть милость в Ветхом Завете, причем о милости в Ветхом Завете говорится немало на самом деле, и есть также суд в Новом Завете. Так вот, сегодня мы будем говорить о суде, и в следующий раз мы также этот рассказ, эту беседу продолжим, и мы будем говорить о суде в связи с выбором, потому что всякий раз, когда говорится о суде и милости, на самом деле речь идет о выборе, о том, что человек может увидеть разные дороги, увидеть разные пути и, исходя из этих дорог, исходя из этих путей, сделать свой выбор. Он ответит на Божий призыв или он на Божий призыв не ответит. Вот в связи с этим мы с вами сегодня и будем беседовать, мы будем читать второе послание Фессалоникийцам. Я напомню, что мы с вами читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы с вами сейчас в Новом Завете, и уже на следующей неделе мы перейдем, Бог даст, в середине следующей недели перейдем в Ветхий Завет, в книгу пророка Иеремии, так что можно уже начинать постепенно готовиться, хотя нам сегодня и в следующих передачах еще предстоит кое-что проговорить и увидеть кое-что интересное и важное во втором послании Фессалоникийцам. Я напомню, что эти программы делаются по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Мы обычно читаем ваши комментарии на следующий день. Ну вот так у нас сейчас выстроено, да, первые 20 с небольшим минут мы беседуем о том, что вы написали, читаем ваши письма, а потом мы читаем Священное Писание, ну и, соответственно, вот то, что вы напишете сегодня, мы завтра уже прочтем. Очень хороший вопрос пришел от Натальи. Наталья пишет через сайт, она написала: «А расскажите тогда, как понимать место из Писания, где говорится, что неверующий муж или жена освящается и от верующих, и дети у такого брака святы. Это если сначала один из них был неверен, но уверовал в браке позже. Разъясните, пожалуйста». Спасибо. Смотрите, это как раз подводит нас к тому разговору или исходит из того разговора. Помните, мы с вами говорили о семейных проблемах, о семейных ситуациях и о том, как Библия применяется как раз к семейным ситуациям. И мы говорили в связи с этим, такой у меня был, может быть, немножко жесткий, но все же пример про девушку, которая выходит за неверующего человека, верующая девушка выходит за неверующего молодого человека, неверующего парня. Вот, и как раз в связи с этим, я думаю, вопрос Натальи и возник. Но этот вопрос дает также мне возможность вспомнить один очень важный принцип толкования Библии, потому что мысль, которую иногда можно слышать о том, что каждый толкует Библию, как ему вздумается, и Библия позволяет толковать ее так, как кому, так, как какому-то человеку вздумается, это глупость на самом деле. Да, действительно, есть немало людей, которые пытаются Библию толковать по-своему, но Библия такого не позволяет. Есть совершенно четкие принципы, прежде всего, конечно, действие Святого Духа, дело Святого Духа и внимательность к той традиции понимания, традиции толкования, которая уже существует. Ну, грубо говоря, если я увидел в Библии что-то такое, чего раньше никто никогда не видел, то, ну, возможно, и очень возможно, я ошибаюсь. Да, Библия толкуется при моем личном, при моей личной встрече с Богом, но Библия также толкуется в контексте христианского мира, в контексте церкви. Ну и, естественно, сам библейский контекст, он чрезвычайно важен. И вот этот библейский контекст помогает нам ответить на вопрос Натальи. Это первое послание к Коринфянам. Наталья цитирует 7 главу. Апостол Павел обращается к христианам в Коринфской церкви. Это молодые, недавно уверовавшие люди. И да, там действительно были ситуации, судя по тексту послания, когда один из супругов стал христианином, а другой не стал. Так что, конечно, и Наталья совершенно правильно заметила, это не то, о чем говорилось в нашей беседе вчерашней, когда я говорил о том, что человек нарочно, намеренно решает связать свою жизнь с неверующим. Нет, это когда вот один уверовал, а другой нет. И вот что делать в этих ситуациях? И вот 7 глава, 12 стих. «Впрочем же, я говорю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее». В предыдущих стихах он ссылается на слова Иисуса Христа, он говорит, Господь повелевает, потому что он цитирует евангельские слова, а дальше он говорит о том, что в Евангелии не записано. Но, кстати, на этом основании нельзя говорить, что первая часть более важна, чем вторая, потому что все Писание богодухновенно. И Евангелие, и послание, и, соответственно, Ветхий Завет, к которому это прежде всего относится. Итак, он фактически говорит следующее. Если есть вот эта семья, если есть эта ситуация, если какой брат, причем интересно, что здесь более конкретно, имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. Да, это вот человек уверовал, человек пришел ко Христу, его жена не пришла ко Христу, и она согласна с ним жить. Вот это принципиальная вещь, это принципиально важно. И дальше с другой стороны. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, опять-таки здесь повторяется, не должна оставлять его. Дело в том, что в Коринфе было такое понимание, ну, которое, кстати говоря, иногда бывает и у современных наших людей. Вот я стал христианином, я уверовал, в моей жизни все должно измениться. Вот кому-то это, наверное, покажется странным, непривычным. Но это, да, это вот именно так. Я стал верующим, все, я от вас, от всех ухожу. У меня теперь новая жизнь. Теперь представляете себе, как это должно было отразиться на всей семье, как это должно было особенно отразиться на детях. Если вы почитаете литературу, книги о русской революции 1917 года, да, февральской и особенно уже октябрьской революции, вот послереволюционная вот эта вся история, то вы найдете примеры, когда действительно семьи разделялись, и один из супругов говорил, я иду служить революции, я эту семью бросаю. Ты не хочешь служить революции? Все. И семья разваливается. Вот примерно то же самое могло произойти и происходило и здесь. И как раз отвечая на эти события, апостол Павел говорит, нет, если неверующая жена согласна жить с тобой или неверующий муж согласен жить с тобой, живите вместе. Сейчас мы поймем и подведем к тому, почему это настолько важно. Потому что через это сохраняется свидетельство, христианское свидетельство в семье. Ну, потому что если вы разойдетесь, то для детей, да и для самого другого супруга, неверующего супруга, это будет действительно очень плохим свидетельством. Вот я уверовал, я покаялся, все, теперь у меня все свое, я ухожу. Нет, 14 стих. «Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». Нигде не говорится «спасается через верующего». Нигде не говорится, что «дети ваши спасены». Нет, это именно «освящается». Помните, что значит слово «святой» или «освященный»? «Отделенный» для определенной цели. Вот через верующего супруга освящается неверующий. Через верующего отца или верующую мать освящаются дети для неверующего супруга и для детей, создается атмосфера, в которой они могут прийти к вере, они могут прийти к покаянию. Иначе, если родители просто расстанутся, потому что один из них стал христианином, не только не будет атмосферы для того, чтобы прийти к покаянию, но будет совершенно удручающая атмосфера, которая с христианством ничего общего не имеет. Мне довелось слышать, как этот стих читался совершенно вне контекста, причем использовался конкретно вне контекста, когда женщина, замученная своим мужем, алкоголиком. Да, она верующая, но вот ее муж очень сильно пьет, и он бы рад с ней расстаться, вот честно, да, вот в той ситуации конкретной. Только он настолько слаб, но он говорил ей: слушай, знаешь что, я бы, конечно, с тобой развелся, только иди ты занимайся вот этим, мне вот как-то влом, и не хочется, и некогда, значит, у меня свои дела. Вот, то есть он бы рад с ней был расстаться, но у него сил даже на это не хватает. А она говорит: не-не-не, я не буду расставаться, потому что я все-таки хочу, чтобы дети были освящены, дети освящались. Вопрос, вот каким образом, да, каким образом этот стих имеет отношение к подобной ситуации, каким образом дети будут освящаться примером мужа-алкоголика вот в этой, вот в этом конкретном примере, в этой конкретной ситуации, и каким образом это вообще помогает семье. Это действительно тяжелая семья, это семья, которой нужна помощь, причем помощь очень серьезная. Вот, и тут, конечно, это не история, которая описывается здесь, в первом послании к Коринфянам. А здесь-то ведь история про то, что вот есть семья. И такие, кстати, семьи бывают, такие семьи существуют. И мне такое доводилось видеть, я думаю, вам тоже. Это действительно очень хороший такой вариант, когда один из супругов говорит: ну, я не разделяю твоего верования, я не разделяю того, что, чем ты живешь, но я, по крайней мере, не буду против, я, по крайней мере, не буду тебе запрещать, я не буду детям запрещать. И в таком случае, действительно, супруг через верующего, или там, не знаю, муж через жену, жена через мужа, действительно освящается, действительно Господь работает в этой семье. Обратите, пожалуйста, еще раз здесь напомню, обратите, пожалуйста, внимание на то, как здесь говорится: он согласен или она согласна жить. Это не насильно. Тогда через верующую жену или верующего мужа звучит свидетельство для всей семьи. Это, честно говоря, более такой хороший вариант, хотя, к сожалению, не всегда такой вариант бывает. Зачастую оно все по-другому выглядит. Василий Зеленов пишет в комментариях: спасибо за лекцию. И Ира Мещерякова пишет: люблю ваши проповеди. Значит, я тут опять хочу повторить то, что часто повторяю. Наша главная задача заключается в том, чтобы мотивировать вас, друзья, да, Василия, Иру, всех, кто нас смотрит или слушает, для чтения Священного Писания. И мы действительно славим его, славим нашего Господа за его слово. Пишет Жанна об этом: слава Богу за его слово и за верных ему служителей. Кстати, Жанна среди тех верных служителей. Жанна уже давно помогает нам в качестве волонтера. Это тоже очень важная часть нашей команды. И мы славим Господа за такую, возможность. Возможность работать, трудиться вместе. Мария пишет о том, что... Вон, здесь интересный такой комментарий был. «Меня завтра не будет. Я уезжаю на encounter. Встреча с Богом будет. Но я все равно буду с вами. Слава Богу за это чудо». Ну вот, мы, в общем-то, тоже встречаемся с Богом, встречаемся с Ним через Его Слово, встречаемся каждый день, и я также надеюсь, что Он, и знаю, что, если мы Ему послушны, Он нас не оставит, Он нас не покинет. Покинуть, оставить можем только мы, да не будет такого в нашей жизни. Вот, Тамара пишет: раньше слушала ваши проповеди, была радость и спокойствие на душе, сейчас все по-другому. И не в лучшую сторону. Но я все равно вас слушаю. Тамара, я думаю, что вам, ну, во-первых, молюсь за вас, во-вторых, я думаю, что вам есть смысл с кем-то из тех, кто находится рядом с вами, я подчеркиваю, именно рядом с вами, есть смысл поделиться и поговорить, и вместе помолиться о том, что с вами происходит. Марина Вербер пишет: «Спасибо, так правильно сказали о терпении». С терпением тут действительно очень важная вещь, и сегодня мы это будем, кстати, повторять, среди прочего, потому что это действительно вещь, которую мы часто упускаем. Мы начинаем молиться: «Господи, Ты убери от меня эти испытания», но очень часто бывает нужна другая молитва. «Господи, Ты проведи меня через испытания, Ты используй испытания, используй страдания, используй даже скорби в том, чтобы меня формировать». Понимаете, какая штука? Есть люди, которые, ну, как-то так вот Бог устроил. Да, ты беседуешь с человеком, ты смотришь на человека, и ты понимаешь, что... Во-первых, этот человек очень много в этой жизни перестрадал. То есть он действительно прошел через многое. Но страдания его перековали. Страдания его изменили. Страдания сделали его другим. Научили его слушать. Научили его слышать. Дали ему мудрость. Научили его уповать на Господа. Один пастор беседовал с молодым человеком, христианином, кстати. И этот христианин молодой, с таким подростковым максимализмом, всех критиковал и говорил о том, что, ну вот, я тут все делаю правильно, а вокруг вот эти подростки, никто из них ничего в этой жизни не понимает, им бы всем учиться, вот, а они, значит, вот и не понимают, и они мне мешают быть правильным и так далее. Пастор говорит: слушай, ну ты не женат. Молодой человек говорит: а какое имеет значение? Пастор продолжает: ну, ты никогда не вставал к ребенку в 3 часа ночи, не переодевал ребенка, не менял ему пеленки или памперсы, не кормил из бутылочки, пока жена спит. Говорит: а какое это имеет значение, да, продолжает молодой человек. Пастор говорит: понимаешь, когда ты через это пройдешь с одним, а то и с двумя детьми, как отец, да, ты через это пройдешь, ты смягчишься. Ты станешь к другим по-другому относиться. Ты поменяешься. Господь посылает нам, среди прочего, детей, маленьких детей, и как благословение, и как радость, и как возможность для нашего изменения, для того, чтобы мы изменились. И вот это мы понимаем, это мы принимаем. Это как раз проще понять и проще принять. А вот теперь давайте это перенесем на следующий этап. На следующий уровень. Господь точно так же использует и страдания, и испытания. Мы можем страдать в серьезной болезни, в тяжелой болезни, но если мы во время этой болезни были послушны Богу, если мы поддерживали контакт с Ним через Его Слово, через исполнение Его Духом, через послушание Его воли, то, выйдя из болезни, мы станем более сострадательными, мы станем более мудрыми, мы сможем других лучше слушать, лучше слышать. Савелий пишет: «Слово Божие только вдохновляет и назидает, Слово Божие только вдохновляет и назидает или несет в себе духовную силу?» Конечно, духовную силу. Разумеется. Понимаете, вдохновляет и назидает – это мотивационная литература. Вот если бы мы с вами сказали о том, что Слово Божие только вдохновляет и назидает, Слово Божие действительно было бы подобно многим мотивационным книжкам. Слово Божие острее меча обоюдоострого, да, читаем мы в послании к евреям. Или Слово Божие не возвращается, Слово Мое не возвращается тщетно, но исполняет дело, которому оно приготовлено, которому оно дано. Это, я немножко перефразирую, но это книга пророка Исаии, книга, которую мы также с вами читали. Так что нет, конечно, Слово Божие прежде всего имеет духовную силу, и оно говорится в Духе Святом, и оно должно пониматься в Духе Святом. Я даже скажу больше, Савелий. Именно духовная сила здесь на первом месте. И поэтому сама мотивация, само вдохновение оказывается другим. Иначе Слово Божие действительно ничем бы не отличалось от многих мотивационных книжиц, коих каждый из нас достаточно видел, какие-то и читали. Жанна Кузина пишет: «Я с Богом прошла жизненные трудности, кома, операция, и мне было не страшно. Я знала, что Бог меня не бросит. Я только укрепилась благодаря этим испытаниям». И она, да, так дальше. Я тогда болталась, а сейчас уверенно стою. Я знаю, что Бог Иисус Христос, и так далее. Я знаю, что Бог мне дал вторую жизнь. То есть здесь достаточно сбивчивый такой комментарий, но это как раз про то, что человек, проходя через испытания, обретает твердость. Жанна Кузина несколько, ну, скажем так, опережает то, о чем мы с вами будем говорить. Дело в том, что мы-то с вами, как раз читая второе послание к Фессалоникийцам, дойдя до второй части, второй половины, второй главы, ну да, прямо так, увидим, как наше ожидание пришествия Иисуса Христа преобразуется, воплощается в нашу практическую христианскую жизнь. Вот поскольку мы ожидаем пришествия Христа, поскольку мы послушны Богу, вот постольку мы готовы меняться, мы готовы преобразовываться. И готовы к тому, что менять нас, преобразовывать нас будет сам Бог. Кстати, Жанна тут интересно пишет, да, она говорит: «Я прошла через неприятности, я прошла через трудности, но мне было не страшно». Слава Богу, что вот так он вам дал, да, чтобы вам было не страшно. Бывает и другое. И это нормально, ничего плохого в этом нет. Когда человек говорит: «Я проходил через неприятности, через испытания, через сложности, и мне порой было страшно. Мне порой было очень страшно, но даже через этот страх, через эту боязнь меня проводил Бог. И я знал, или я знала, что Бог меня через все это проводит». Такие свидетельства тоже бывают. Когда мы говорим: «Да, мне не было страшно». Ну, окей, хорошо. Но если даже бывает страшно, мы просто приносим это к Богу и говорим: «Кого мне бояться, кого мне страшиться?» Я думаю, кстати, псалмопевец, когда писал об этом, он видел, что происходит вокруг. И, возможно, когда-то страх на него все-таки накатывался, но он возводил очи, возводил глаза к Господу. И тогда понимал, что бояться и страшиться нечего и некого. Непростой сегодня текст перед нами в первой главе второго послания Фессалоникийцам, поэтому давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобой сейчас. Наставь нас, пожалуйста, научи нас, благослови нас во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии наше путешествие продолжается. 834-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами возвращаемся ко второму посланию к Фессалоникийцам апостола Павла. Мы уже читали 3 стих 1 главы. Мы обещали говорить сегодня об испытаниях, гонениях, с одной стороны, и о суде, с другой стороны. Я перечитаю еще раз 3 стих. «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг ко другу между всеми вами». Апостол Павел говорит в этой главе о гонениях на верующих сегодня и о грядущем суде над неверующими. Да, вот верующие люди подвергаются гонениям сейчас, сегодня. Это современная ситуация. И суд над неверующими совершится по полной программе уже в будущем. Это грядущий суд. Более того, если мы говорим о последовательности событий в будущем, то тут ведь по крайней мере 3 суда.
Сначала будет суд для того, чтобы увидеть, кто же войдет в Царство Небесное, в Царство Божие. И это будет в начале тысячелетнего царства. Ну а в конце тысячелетнего царства будет суд Великого Белого Престола. И вот этот суд, заключительный, будет только для тех, кто при жизни отвергал Иисуса Христа, для тех, кто отвергал Бога. Часто говорят, ну, мне есть чем оправдаться перед Богом. Вот, собственно, у людей, которые не принимали Бога, но просто надеялись перед Ним оправдаться, по справедливости такая возможность будет. Бог этим людям такую возможность дает. Однако мы знаем, что на этом суде не оправдается никакая плоть. Никто не будет оправдан, потому что речь будет идти о людях, которые отвергали Иисуса Христа. Вот Он умер за них, а они отвергают Его. И потом еще пытаются перед Ним как-то оправдаться. Этого не получится. Это нереально. Давайте просто разберемся, да, вот представим себе это. Мы предстанем пред Христом, и люди, которые отвергали Его, скажут, ну ты послушай, ну ты выслушай. Подожди, а с чего я должен тебя выслушивать? Ты отвергал меня на протяжении всей своей жизни. Теперь поздно. Сначала распинать, а потом просить пощады. Это как-то странно, согласитесь. Иногда считают, что Бог Отец или Иисус Христос посылает людей в ад. На самом деле надо понимать, что это не Он туда их посылает. Это они Его отвергли и, соответственно, обрекли себя на адские муки. Потому что ад – это как раз то место, где нет Бога. Скажем так, то единственное место, где нет Бога. И человек, отвергающий Бога при жизни, фактически говорит Богу, «Слушай, знаешь, ты мне не нужен. Ты мне не нужен сейчас». Ну что ж, хорошо. Раз я тебе не нужен сейчас, значит, в вечности я тебе тоже не нужен. Люди будут пытаться оправдаться на этом на суде, в суде Белого Престола. Есть немало людей, которые пытаются оправдаться уже сейчас, и они надеются, что это получится. Нет, не получится. Священное Писание нам об этом говорит. Итак, мы с вами увидим в этой главе и гонение на праведных, и суд над неправедными. Начало того суда, который приведет к этой кульминации, суду Великого Белого Престола. И вот интересная вещь. Гонения, испытания, проблемы, они ведь могут быть даже одни и те же или похожие. Но послушайте внимательно. Для верующих испытание – это часть Божьего обучения. Бог учит нас через эти испытания. Для неверующих же испытание – это часть наказания. И это принципиальное различие. Иногда говорят, ну неужели Бог не хочет восстановить своих детей? Неужели Бог не хочет привести к себе своих детей? Да, конечно, Бог хочет реабилитировать, Бог хочет восстановить. Если человек принимает Христа, то действительно он проходит через эту реабилитацию, он проходит через это восстановление. И бывает так, что без наказания это восстановление оказывается невозможным. С человеком нужно что-то сделать, с человеком что-то должно произойти, чтобы он готов был покаяться, чтобы он готов был возрастать. Получается, что мы растем по отношению к Богу, и мы растем по отношению к братьям и сестрам, и вот этот рост зачастую бывает как раз через страдания. Церкви, которые прошли через гонения, зачастую оказываются более сильными церквями. Они укрепляются. В свое время, когда начались серьезные гонения на церковь в Китае, многие боялись, что после этого христианство в Китае не останется. Однако потом, когда гонения стали меньше, и когда появилась возможность заглянуть в Китай, узнать, что происходит там на самом деле, миссионеры и представители церквей других стран были очень удивлены. Оказалось, что китайская церковь не только не разрушилась в результате гонений, но, напротив, укрепилась. И вот это для многих достаточно неожиданная сторона гонений. То, что гонения нас укрепляют. Или, точнее, Бог укрепляет нас через гонения. Это одна история. И мы с вами видим, что в жизни церкви, в жизни верующих людей будут испытания. Мы читаем второе послание к Фессалоникийцам, 1 глава, 4 стих. «Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божиих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами». Вот это реальная жизнь реальной церкви. В испытаниях мы учимся терпению. Да, друзья, церковь не будет проходить через великую скорбь. Однако церковь будет проходить через множество скорбей. И каждый из нас, каждый верующий человек, тоже будет проходить через многие скорби и многие испытания. Скажу больше. Если испытаний у нас нет, то очень возможно, что с нами что-то не так. Да, конечно, можно предположить другое, что Бог по какой-то причине нас хранит, причем хранит от испытаний долгое время. Но, с другой стороны, когда все легко, когда все ясно, когда все просто, возникает несколько вопросов о том, что же с человеком происходит. И есть смысл задать эти вопросы Богу. Скажу об этом слове, которое здесь переведено как «терпение». Это слово буквально означает умение стоять под чем-то. Мы зачастую пытаемся скинуть с себя неприятности и проблемы. Стряхнуть, да, и чтобы ничего этого на нас не было, чтобы ничто на нас не давило. Но порой нам бывает нужно нечто совершенно другое. Не скидывать проблемы, а научиться устоять перед ними. Научиться жить, научиться верить, научиться доверять Богу даже при всех этих проблемах. И ничего странного, ничего неожиданного нет в том, что появляются эти проблемы. Иногда люди говорят: «Я не знаю, вот никак не могу понять, почему Бог это допустил». Но если вы читаете Священное Писание, то вы увидите, что ничего странного, ничего удивительного в этом нет. Например, 1 послание Петра, 4 глава, 12 стих. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». Вот это не странно. И чуждаться, и удивляться по этому поводу не стоит. Читаем дальше, 13 стих. «Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете». Концовка это «чтобы вам восторжествовать также в явление Его славы». Испытания, даже гонения, готовят нас ко встрече с Иисусом Христом. Испытания сегодня готовят верующего человека к вечности. Именно поэтому далеко не всегда уместна молитва «Господи, убери от меня эти испытания». Зачастую гораздо уместнее другая молитва: «Господи, проведи меня по этой жизни и дай мне силы, чтобы пройти через испытания». Я думаю, вы видели христиан, которые просто не хотят встречаться с испытаниями. Знаете, так: «Я хочу жить постоянно под наркозом», чтобы когда что-то случается, эта боль подавлялась. А боль, между прочим, нужна. Она показывает нам, например, что у нас есть определенные проблемы. Если болит, то, значит, есть какая-то чувствительность. Одна женщина объясняла это своему мужу так: «Знаешь, пока я тебя критикую, пока я тебя порой ругаю, это все-таки означает, что я тебя люблю. Если не буду критиковать, если не буду ругать, это может означать, что мне уже стало все равно. И поверь, дорогой, это гораздо хуже». Я понимаю, что на 100% согласиться с ней нельзя. Все-таки не стоит постоянно критиковать мужа. Но я думаю, что для всех нас очевидно, что она имеет в виду, когда это говорит. Возвращаемся к первому посланию Петра. Да, мы немножко отошли в сторону, но я все-таки дочитаю этот фрагмент. Первое послание Петра, 4 глава, 14 стих. «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется». То есть вот это очевидное страдание, страдание, которое приносит пользу, и страдание, которое на самом деле подтверждает, что мы правильно поступаем. Нас гонят за Христа, значит, мы идем правильным путем. Если бы не гнали, тогда были бы вопросы. А так все правильно. Но дальше 15 стих. «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». Есть страдания, которые для христианина неуместны. Если христианин страдает из-за собственной нечестности, если он страдает из-за собственных преступлений, никакого геройства, никакого подвига, никакого преимущества в таком страдании, конечно, нет. Ну, такой человек просто расплачивается за свои поступки, расплачивается за свои ошибки. Но вот другое страдание, подлинное страдание, страдание за Христа, закаляет и укрепляет. 16 стих, еще раз перечитаю. «А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». Так что, друзья мои, надо понимать, что Бог нас взращивает, Бог нас учит через страдания. Да, есть ситуации, когда нужно учить более мягко, более спокойно, но бывает, что человек, даже верующий человек, иначе просто не понимает. Ему необходимо страдание, ему необходимо наказание, посылаемое от Бога, но для чего? Да для того, чтобы обратиться к Богу, для того, чтобы уйти со своих путей. Бог действительно позволяет испытаниям и проблемам войти в нашу жизнь, если это необходимо для нашего роста, если это необходимо для нашего освящения. Да, Бог наставляет и мягким наставлением, Бог воспитывает, но Бог также и наказывает. Более того, кого Бог любит, того Бог наказывает. Не надо бояться страдания, которое приходит в христианской жизни. Но ведь тяжело. Да, тяжело. Но Бог никогда не даст нам больше, чем мы можем вынести. Если Он дает нам это сейчас, то, во-первых, есть некая цель, ради которой Он все это дает. И, во-вторых, есть Его укрепление для того, чтобы мы могли все это вынести.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Возвращаемся к нашему тексту. Второе послание Фессалоникийцам, 1 глава, 5 стих. «В доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствие Божие, для которого и страдаете». Страдание не делает нас достойными спасения. Мы сначала спасены, а потом уже страдаем, будучи христианами. Однако страдание готовит нас к вечной жизни. Но будет также и наказание, и суд над неправедными. Это два разных понятия, это разные события. 6 стих. «Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его». Прежде всего, Бог праведен. Помните, в послании к римлянам апостол Павел: «Неужели неправда или неправедность у Бога?» Это можно переводить как «Неужели Бог неправеден?» И он говорит: «Конечно, это не так. Конечно, Бог праведен. И это означает, что любой поступок Бога праведен и справедлив уже сам по себе, по определению. Если Бог так говорит или если Бог так делает, то это праведно. И не наше дело пытаться вписать Бога в наше собственное представление о праведности, и тем более в представление о праведности, которое господствует в этом мире. Наше дело – изменить свой взгляд, изменить свое представление, чтобы оно соответствовало Божию. Грядет суд. И об этом суде мы начали читать в 7 стихе и продолжаем читать дальше. Стих 8. «В пламенеющем огне, совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа». Это весьма суровое описание. Я продолжу, 9 стих. «К которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его. Знаете, в Божьем Слове очень мало говорится о небесах. То есть, конечно, говорится, но чуть-чуть. Это 21-22 главы, например, Откровения Иоанна Богослова. Я думаю, что на это есть несколько причин. Во-первых, там будет настолько хорошо и настолько по-другому хорошо, что нам своим земным разумом этого не понять. Во-вторых, потому что Бог хочет, чтобы, задумываясь о небесах, мы все же продолжали жить на земле, и чтобы мы продолжали быть светом в этой земной жизни. И через нас Бог будет преображать этот мир и нести свое Евангелие. Итак, Бог очень мало говорит нам о небесах. Однако еще меньше Бог говорит нам об аде, потому что, когда Бог судит, Он делает это без чувства мщения. Знаете, люди иногда говорят «гореть тебе в адском огне». Говорят настолько кровожадно, что, кажется, этот адский огонь в голосе говорящего, в его интонации, в его взгляде. Да, Христос говорил об аде, но Он никогда не говорил подробности, и, во-вторых, Он никогда не говорил с чувством мщения. Фраза «гореть тебе в аду» — это не фраза, которую говорит Христос. Христос не хочет, чтобы хоть кто-то погиб. Он хочет, чтобы люди были спасены. Но у человека остается свобода воли. И вот мы с вами читаем с 8 по 10 стихи о грядущем суде. Я очень хочу, чтобы мы не увлеклись вот этой идеей мстительности, чтобы мы не стали читать, знаете, с таким злорадством, вот гореть вам. Очень важно, чтобы мы продолжали хранить Божию любовь, даже когда мы читаем, говорим и рассуждаем о столь непростых вещах. Читаем дальше, 10 стих. «Когда Он приидет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день оных во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству». Иногда говорят, как такое может быть? Невозможно представить себе ни столь сурового Божьего суда, ни столь славного явления Христа. Говорят, мы такого не видели. Значит, такого не бывает. Но знаете, за последние десятилетия в нашем мире произошло много того, что действительно невозможно было представить. Если вспомнить, например, начало Второй мировой войны, то многие, включая государственных лидеров, не верили, что Гитлер может развязать большую войну. Многие не верили даже, что Гитлер может напасть на Советский Союз. Кстати, за пределами Советского Союза многие не верили, что Советский Союз вместе с союзниками может разгромить Гитлера. Происходили события, которые казались невероятными, невозможными. Но такое повторялось и позже. Многие не верили в распад Советского Союза. Если людям, которые жили в 90-е годы, рассказать о терактах годов 2000-х, я думаю, они тоже бы не поверили. Эпидемия, в которую тоже многие не могли бы поверить, если бы рассказали хотя бы годом или двумя годами раньше. Те перемены, которые происходят в жизни, опять-таки многие не могли бы поверить. Так что фраза «я не могу поверить, что такое в принципе может быть» — это фраза, от которой стоит отказаться, даже когда речь идет об обычных событиях жизни этого мира. И уж тем более стоит от нее отказаться, когда речь идет о духовных событиях, когда речь идет о действии Божьем. Да, когда мы читаем и о суде, и о грядущем пришествии Иисуса Христа, когда мы читаем о том, что церковь будет взята из этого мира, в это действительно бывает трудно поверить. Но так говорит Бог. Так говорит Священное Писание. Мы с вами в следующий раз будем говорить о грядущем пришествии Иисуса Христа. И это будет ужас для грешных людей. Это будет заключительное, полное наказание для тех, кто не послушен Евангелию. Но пока это предупреждение для каждого из ныне живущих. Хотите заработать спасение? Хотите делать добрые дела? В Священном Писании Иисус очень четко говорит: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Иными словами, хотите делать Божьи дела, веруйте в Иисуса Христа, того, кого послал Бог Отец. Вот именно это ожидается от каждого человека сегодня. Скажу еще вот что. Сегодня многие начинают рассказывать о своей христианской жизни, рассказывать свое свидетельство, но в этом свидетельстве то и дело слово «я». Человек постоянно говорит: «Я покаялся, я обратился, я отвернулся от грехов. Раньше я жил вот так, теперь я живу так. Бог дал мне богатство, Бог дал мне славу, Бог дал мне здоровье». Но это ведь получается уже свидетельство не о Боге. Это получается свидетельство о том, как вам хорошо живется. Это свидетельство о вас. Послушайте очень внимательно. Когда вы рассказываете о своем обращении, важно говорить не только и даже не столько о том, что произошло с вами. Важно рассказывать о том, сколь велик Бог, который спас вас, грязного, заблудшего, грешного человека. Он избавил вас лично от ада, а не просто дал вам хорошую работу и не просто помог не употреблять, не знаю, алкоголь или наркотики. Да, это такое проявление ада на земле, но есть нечто большее. Это не просто вот я пил и курил, а теперь не пью и не курю и работаю. Это Бог избавил меня от того ада, в который я так стремительно шел. Знаете, людям это может не понравиться. Люди могут сказать: почему ты постоянно делаешь акцент на Боге? И знаете почему? Люди зачастую не готовы такое слышать. Потому что это указывает на греховное состояние самого слушателя. Слыша о том, что Бог сделал в вашей жизни, человек начинает размышлять о своей. И ему становится не по себе. Ну и что? Это же не значит, что мы теперь перестанем говорить правду. Врач обязан говорить правду своему пациенту о состоянии его здоровья. И мы с вами в Иисусе Христе обязаны говорить правду о подлинном состоянии человека. Ну, смотрите, если бы вас кто-то вытащил из горящего дома, ну а потом подарил бы вам новый дом, да еще машину в придачу, о чем бы вы рассказывали окружающим? Конечно, вы упомянули бы и про дом, и про машину, но прежде всего вы рассказали бы о том, что вам спасли жизнь, вас вытащили из горящего дома. Вот это главное. Именно на этом и следует делать акцент. Читаем дальше, 11 стих. «Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе». Да, Бог действительно хочет совершить благоволение, совершить благость. Говоря простыми словами, простым языком, Бог хочет делать для вас добро. Именно в этом ключе, именно по причине вот этого желания, Бог даровал вам спасение. Если Бог спас вас и при этом сделал вас богатым человеком, богатым христианином, и вы за это можете прославлять Бога, хорошо. Но как насчет той бедной бабушки, которая живет от пенсии до пенсии, но при этом говорит: «Господи, слава тебе за то, что ты спас меня». Она ведь тоже прославляет Бога, она реально его прославляет. А вот насчет некоторых наших богатых современников я, честно говоря, не уверен. Хотя это вопрос между ними и Богом. Я дочитаю 12 стих. «Да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в нем по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа». Когда прославляется? Ну, в том числе и тогда, когда они страдают. Тогда, когда они проходят через эти страдания. Тогда, когда они укрепляются этими страданиями. Тогда, когда Евангелие живет через них. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.